Антон Павлович Чехов. Унтер-пришибеев. Унтер-офицер Пришибеев, вы обвиняетесь в том, что 3 сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волосного старшину Аляпова, соцкого Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным? Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя.
«Ваше высокородие, господин мировой судья, стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я 3-го числа с женой Анфисой. Тихо, благородно. Смотрю, стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался, спрашиваю? Зачем? Ничто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: «Разойдись!» Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам. Приказал соцкому гнать в заши.
«Позвольте, вы ведь не урядник, не староста. Разве это ваше дело народ разгонять?»
«Не его! Не его!»
— слышатся голоса из разных углов камеры.
«Житья от него нету, ваше сокородие! 15 лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги!»
«Замучил всех!» «Именно так, ваше скородие», — говорит свидетель староста. «Всем миром жалимся, жить с ним никак невозможно. С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, все порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой. Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песни не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь».
«Погодите, вы еще успеете дать показания», — говорит мировой. «А теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев».
«Слушаюсь», — хрипит унтер. «Вы, ваше высокородие, извольте говорить, не мое это дело народ разгонять». «Хорошо-с. А ежели беспорядки? Ничто можно дозволять, чтоб народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволяться. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает. Во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людьми простого звания. И, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус. В Варшаве служил, в штабес. А после того, извольте знать, как вчистую вышел, был в пожарных. А после того, по слабости болезни, ушел из пожарных и 2 года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил. Все порядки знаю-с. А мужик простой человек. Он ничего не понимает и должен меня слушать, потому для его же пользы. Взять хоть это дело, к примеру. Разгоняю я народ, а на берегу, на песочке, утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Ничто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство. А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Ничто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения. Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу. Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Ничто в таких делах, когда утопшие или удавившиеся и прочее тому подобное, ничто в таких делах становой может. Тут, говорю, скорее посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И первонаперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие, под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: мировому, говорит, судье, такие дела не подсудны. От этих самых слов меня даже в жар бросило. «Урядник, ведь ты это сказывал?» — обращается унтер к уряднику Жигину.
«Сказывал».
«Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе, мировому судье, такие дела не подсудны? Все слыхали, как ты это самое?» Меня, ваше высокородие, в жар бросило. Я даже срабел весь. «Повтори, говорю, повтори, такой сякой, что ты сказал». Он опять эти самые слова. «Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения». «Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья?» А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал. Все слышали. «Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать?» «Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо». Бывало в Варшаве или когда в Швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма. «Поди, говорю, сюда, кавалер», и все ему докладываю. «А тут, в деревне, кому скажешь?» Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении. Я размахнулся и, конечно, не то чтобы сильно, а так... «Правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить». За старшину урядник вступился. «Я, стало быть, и урядника». И пошло. «Погорячился, ваше высокородие, ну да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо, ежели за дело, ежели беспорядок».
«Позвольте, за непорядком есть кому глядеть». «На это есть урядник, староста, соцкий».
«Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю».
«Но поймите, что это не ваше дело».
«Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с. Люди безобразят, и не мое дело. Что ж мне, хвалить их, что ли? Они вон жалятся вам, что я песни петь запрещаю. Так что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтобы делом каким заниматься, а не песни». А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с.
Что у вас записано?
Кто с огнем сидит?
Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает.
Которые крестьяне сидят с огнем. Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его, Мавра, есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров.
«Довольно», —
говорит судья и начинает допрашивать свидетелей. Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, но становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей, и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор. На месяц под арест.
«За что?» — говорит он, разводя в недоумении руками. «По какому закону?»
И для него ясно, что мир изменился, и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он, по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом.
«Народ! Расходись! Не толпись! По домам!»
Конец.